Радиорубка. Будет жарко.
Всем доброго вечера. Мы приветствуем всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда» в Москве и других городах вещания. Закон ли парных случаев, трагическое ли совпадение или страшная закономерность? Но в течение без малого двух недель 9 человек погибли от оружия, которое пустил в ход тверской стрелок Сергей Егоров. Четверо убитых в подмосковном поселке Кратовским стрелком Игорем Зенковым. Сейчас очень активно ведется дискуссия о том, что нужно делать в этой ситуации. Завинчивать гайки с выдачей оружия или поголовно вооружаться? Но на этот вопрос мы уже пытались найти ответ в нашей предыдущей программе «Радиорубка» на прошлой неделе, но дискуссии продолжаются. И вот Комитет Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции собирается обсудить с экспертами и ведомствами вопросы совершенствования законодательства в сфере оборота оружия, заявил глава Думского комитета Василий Пискарев. По его словам, речь может идти об увеличении ответственности за ношение оружия в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, вплоть до пожизненного лишения специального права. А также отдельное внимание будет уделено вопросу о приостановлении действия разрешения на владение оружием, если его собственник уже совершал административные правонарушения, не связанные с оборотом оружия, но совершал их в состоянии алкогольного опьянения или наркотического опьянения. Так имеют ли право на оружие те, кто хулиганит под градусом? Вот на этот вопрос сегодня в нашей студии отвечает клинический психолог Михаил Хорс. Михаил Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
И руководитель-координатор экспертно-аналитической группы «Право на оружие» Василий Мазаев. Василий Михайлович, приветствую вас.
Здравствуйте.
Сейчас, я думаю, что для нашей аудитории важно, как ответят на этот вопрос наши уважаемые спорщики. И кого вы будете поддерживать в течение этого часа, мы выясним, конечно, по завершению основной части дискуссии и приведения аргументов. Ну а пока в режиме монолога у каждого из наших сегодняшних экспертов есть возможность сформулировать свой ответ на этот вопрос. Имеют ли право на оружие те, кто хулиганит под градусом? Пожалуйста, Василий Михайлович, вам начинать.
Ну, первое, здравствуйте всем, кто нас сегодня слышит и хочет принять какое-то участие в обсуждении данного вопроса. Существует такая вещь одна очень интересная, что на неправильно поставленный вопрос невозможно дать правильного ответа. Вопрос, который стоит, конечно, хулиганы не имеют права ни на оружие, ни на что. Но вопрос в том, что хулиганство у нас так обеспечено законодательством, что они что хотят, то и делают. Первое, что в этом вопросе все-таки надо разделить понятие пьянства и понятие наркотическое опьянение. Алкогольное и наркотическое. И уже потом по разделу этих вещей решать о том, что надо или не надо. Сегодня в законе, в административном кодексе это есть. Лишение до 2 лет. Причем прописано как лояльный вариант, просто штраф и возможное лишение на оружие. Или просто лишение права на оружие и лишение самого оружия.
Ну что же, то, что прописано в законодательстве, об этом прекрасно знают в Комитете Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции, которые, собственно, и будут выступать с этой дискуссией. Они говорят, слишком это мягкое наказание. Еще раз напомню, что их предложение звучит следующим образом. По словам инициаторов, речь идет об увеличении ответственности за ношение оружия в состоянии алкогольного или наркотического опьянения вплоть до пожизненного лишение этого права, а не как сейчас, от 1 до 2 лет лишения права на хранение и ношение оружия. То есть ужесточение по этой статье идет. И второе, видимо, я, может быть, не четко до вас это донесла, или вы не в курсе этой инициативы. И второе, то, что предлагается, это приостановление действия разрешения на владение оружием, если собственник совершает административное правонарушение в состоянии алкогольного опьянения. Проще говоря, человек за рулем был в состоянии алкогольного опьянения, был этот факт зафиксирован, и если он является владельцем оружия, то это право приостанавливается на энное количество времени. Вот, собственно, о чем идет речь. Пожалуйста, Михаил Анатольевич, вам слово. Считаете ли вы, что человек, который хулиганит под градусом, все-таки может иметь право на хранение и ношение оружия?
Нет, конечно. Я считаю, что если человек был уже привлечен к какой-то ответственности, да, если у него был конфликт с социумом, с государством, с законодательством, то в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, то этот человек алкоголик. Вообще по любой классификации это вторая стадия алкогольной зависимости, если у человека в состоянии алкогольного опьянения есть уже конфликт с обществом. Поэтому алкоголикам ни в коем случае нельзя доверять оружие, и этого права их надо лишать. Это моя устойчивая позиция как человека, который работает с зависимыми людьми каждый день и очень хорошо понимает, как у них работает психика.
Даже в том случае, если человек до этого был безупречен, если он знает, как применять оружие в каких ситуациях, я имею в виду особую подготовку, вплоть до военной, и в этом случае вы считаете, что человек, единожды совершивший административное правонарушение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, не должен быть владельцем оружия, или, по крайней мере, на энное количество времени это право должно быть у него приостановлено?
Да, ведь в современном обществе, таком, где государство имеет монополию на насилие на самом деле, и к этому стремится, по сути, любая демократическая страна, право на оружие – это привилегия, ее нужно отстаивать. Это как рыцарям доверяли, там, не знаю, шпагу, меч, да? И если ты ведешь себя не по-рыцарски, у тебя ее отберут. Вот здесь то же самое. Если у тебя есть ружье, надо иметь совершенно другой уровень контроля над своей жизнью. И, естественно, лучше вообще не пить, но если уж пьешь, веди себя адекватно.
Ну вот, пожалуйста, позиции сформулированы. Василий Михайлович, у меня вопрос к вам. Действительно, в нашем обществе право на оружие – это привилегия, как считает Михаил Хорс?
Да, конечно, нет. Право на оружие – это никакая не привилегия. И категорически не согласен с очень многими экспертами, которые сегодня говорят, что оружие – это свобода. Это ни в коем мере. Оружие – это обременение, в первую очередь. Это то, что человек имеет. Это, если оно есть, это может быть и жизнь, и смерть. Это может предмет зависти, предмет роскоши, все что угодно. Но ни о какой привилегии здесь идти речи быть не может вообще. Идет тот же полицейский, милиционер, военный. Какая привилегия? Сегодня у нас в стране для них нет никаких привилегий, они тоже с оружием. Идет охотник на оружие, старенький дедушка, ему 70, 80, 90. Но нету здесь никакой привилегии. Вообще данный вопрос не очень многих и волнует, если прямо говоря. У нас сегодня 4,5 миллиона из 150, это 3% на уровне грубой погрешности. Поэтому привилегии здесь нет. Здесь есть энтузиасты, которые сегодня за счет своего «я», за счет своего лба, лбом пробивают стену и имеют оружие. Не благодаря чему-то, а вопреки. Сегодня надо сказать, сегодня о какой привилегии? Сегодня впервые в России проводится чемпионат мира по практической стрельбе. Его в мире никогда не было. Сегодня мы построили вот эти вот тиры, построили впервые полигон, и Федерация практической стрельбы это организовала на нашей земле. Это зависть других стран, это уважение к нам, это те технические возможности, которые мы обеспечиваем. Ни о какой привилегии нет, это большой тяжелый труд людей. Это большой труд, тяжелый труд тех же участковых инспекторов, которые ходят, правоохранителей, лицензионно-разрешительной системы. Поэтому здесь...
Ну, а сегодня вот, пожалуйста, еще один случай произошел. Полицейские Воскресенского района Московской области сегодня обезвредили вооруженного хулигана, который сделал несколько выстрелов из ружья. Стрельба велась из окна жилого дома. Человек находился в состоянии алкогольного опьянения, и у него изъято гладкоствольное ружье, которое на него не зарегистрировано. Вот здесь возникает, конечно, вопрос, который мы также обязательно обсудим. И это еще один момент, на который следует обратить внимание. А кого в итоге будут наказывать? Ну, если, допустим, эти предложения будут оформлены в законопроект и затем будут рассматриваться на заседаниях Госдумы. Предложение ущемлять, ну, в какой-то степени, как вот считает Василий Михайлович, ущемлять права владельцев оружия, если они были замечены в неких административных нарушениях в состоянии алкогольного опьянения. Так кого? Официальных владельцев оружия будут вот таким образом наказывать? Или тех, кто и не заявлял о том, что у него есть оружие, но при этом пускает его в ход? Это еще один поворот нашего сюжета. Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 или можете прислать сообщение на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Имеет ли право на оружие те, кто хулиганит под градусом?
Радиорубка.
Мы начинаем наш эфир.
Хватит веселиться. Нахожу. Можно без всего этого пафоса, а как-то успокоить. Все, серьезно, давай.
Давай.
Я Андрей Норкин.
Я Юлия Норкина. По понедельникам и вторникам
с 18 до 20 часов по московскому времени.
Главные новости, события и факты.
Программа «120 минут».
Радиорубка. Будет жарко.
Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции планирует усовершенствовать законодательство в сфере оборота оружия. В частности, депутаты намерены ужесточить санкции за ношение оружия в состоянии опьянения. Но и за подобный проступок парламентарии предлагают пожизненно лишать людей специального права на ношение оружия. Но и также, если человек совершил противоправные действия, находясь в состоянии алкогольного опьянения, это могут быть административные правонарушения, не связанные с оборотом оружия, то ему может быть приостановлено право разрешения на владение оружием. Как вы считаете, это справедливо? Имеют ли право на оружие те, кто хулиганит под градусом? Вот сегодня об этом спорит клинический психолог Михаил Хорс и руководитель-координатор экспертно-аналитической группы «Право на оружие» Василий Мазаев. Я сейчас зачитаю некоторые сообщения, потом телефонные звонки, ну а потом продолжим. Спор здесь у нас в студии. Так что пишут. Санкции против оружия есть полумеры. Надо вернуть закон, по которому психически неадекватные находились принудительно в психушках на излечении вплоть до пожизненного и начиная со школы, пишет Василий. Далее. Всех алкашей лишить права и лицензии на оружие пожизненно, отправлять в трудовые лагеря с поражением в правах, пишет Валерий. Что за ерунда? Негодует следующий радиослушатель. Оружие у меня спокойно стоит в сейфе. Я где-то в Петербурге, к примеру. Если я выпью и подерусь, меня лишать оружия? Если так, то я не согласен. Если с оружием, то да. Если без, то нет. Далее. Про рыцарей пример явно неуместный, пишет наш следующий радиослушатель. Ну и вот еще. Зачем усложнять себе жизнь? Вместо того, чтобы ужесточить выдачу медицинских справок и работу участковых, им почему-то проще еще 100 законов придумать и жизнь людей усложнить. Ну так вот, как считаете вы, имеют ли право на оружие те, кто хулиганит под градусом? Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Виктор из Москвы нам дозвонился. Виктор, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый.
Значит, ну, мое мнение, что категорически нельзя давать в руки оружие вот молодым людям и те, которые психически неустойчивы. Человек должен послужить в армии, сходить на охоту. И вот у меня есть оружие, да, я сам охотник. Вот я когда беру в руки оружие, у меня прежде всего что, рождается страх. Не навредить ближнему. Если этого страха нет, и человек еще как бы без головы, вот давать оружие нельзя. Здесь надо его воспитывать, надо в обществе. В обществе охотников, в обществе друзей. Рассказать, как опасно это. Ну, в конце концов, там он должен... Убить,
Виктор, а у меня вот к вам встречный вопрос. Скажите, пожалуйста, у вас автомобиль есть?
Вот я сейчас в автомобиле, да, есть.
Вот. Представим себе вот такую ситуацию. Вы охотник, вы понимаете, что такое оружие, что оно стреляет, что это опасно, что нужно нести ответственность. Но вот произошел казус. С друзьями посидели, ну, немножечко лишнего позволили, за руль сели, и тут вас останавливают. И вот, пожалуйста, по административке в состоянии алкогольного опьянения. И далее, как предлагают депутаты, вас на время лишают права владения оружием. Вы считаете, это правильно, закономерно, так и нужно?
Ну, вот смотрите, я, во-первых, никогда за руль пьяным не сяду, потому что мне уже 50 с лишним лет, и ну, это безответственность уже какая-то 25-летняя такая безголовость.
Ну, а если кто-то другой сядет, Виктор, не вы, Вася Печкин сядет за руль, а у него ружье дома в сейфе, надо его лишать этого ружья, если его поймали по пьяни за рулем?
Пьяный за рулем с оружием?
Нет, нет, дома в сейфе оружие, а он попался пьяный за рулем. И дальше вот по предложению.
Нет, да. Нет, нет, а какое отношение? Если он оружие как бы адекватен, он оружие не достает, не поменяет. А это разные вещи.
Но разве за рулем пьяный это адекватный человек? Разве он несет ответственность за безопасность?
Ну, значит, надо лишать прав, надо по-другому наказывать.
Прав на оружие в том числе, Виктор. Понимаете, вот вы говорите, человек, который имеет оружие, должен иметь страх навредить другому. Все правильно, но когда человек выпивает... У него этот страх уходит. Именно поэтому в пьяном виде люди совершают преступления против себя и общества, потому что страх уходит. Алкоголь – это такой нейротоксин, который блокирует в том числе центр страха, центр ответственности. И если человек вот уже под воздействием алкоголя попался на какое-то преступление против общества, неважно, административное, уголовное, ему ни в коем случае нельзя доверять оружие. Может быть, приостанавливать на несколько лет и смотреть, будет ли рецидив, будет ли повторное значит, нарушение закона в состоянии алкогольного опьянения. Но если это было, нужно обязательно у него, его этого права лишать.
Ну вот, пожалуйста, мы в очередной раз услышали мнение клинического психолога Михаила Хорса. Василий Михайлович, пожалуйста.
Виктор,
вот...
вы уже ушли со связи, да?
Да, Виктор уже... То есть нет, с нами, Виктор. Да, вот, Виктор, пожалуйста.
То есть, вот как я понимаю, вы все-таки чувствуете ответственность за то, что у вас есть оружие, а не какое-то бахвальство на улице, что оно стоит у вас в сейфе.
Вот смотрите, надо все-таки вот эту ответственность воспитывать изначально. Вот человека надо воспитать, а не психически проверить его. Мы психически все немного, вот как бы сказать, вот в любом, если покопаться, у нас какие-то нарушения есть. Но сдерживающие моменты, они должны быть воспитаны в человеке. Если этого нет, человек не воспитан. Вот может больной человек быть сдержанным, да, может быть и здоровым, не сдержанным.
Да, но под воздействием алкоголя вылезают эти внутренние болячки, понимаете? Если они системно проявляются, а у человека ружье дома, это страшно.
Ну, спасибо, да, спасибо огромное. Вот нас спрашивают, какая логика и какая связь между оружием и машиной. Мы это выбрали просто как, наверное, один из самых наглядных примеров.
А почему связь есть? Автомобиль – это тоже оружие, им можно убить. Понимаете? И если человек с одним предметом, которым можно убить, уже ведет себя неадекватно и в состоянии алкогольного опьянения им пользуется, подвергая опасности жизни окружающих, то как ему можно доверить ружье?
Еще раз напомню, какое предложение поступило от депутатов, что они собираются обсуждать с определенными профильными комитетами, ну и плюс к этому еще и с экспертами. Они предложили следующее. Если человек совершает преступление и при этом вот при нем находится ружье, это пожизненное лишение, преступление в состоянии алкогольного опьянения, при нем оружие, это пожизненное лишение права ношения оружия. А если он совершает некое правонарушение административное в состоянии алкогольного опьянения, но при этом у него оружия нет с ним, то это возможность лишить человека на определенный срок права владения этим оружием. Ну вот такое предложение поступило, и насколько это действительно может исправить ситуацию, и кто будет в первую очередь наказан? Законопослушные владельцы оружия, которые все на учете, или вот такие, как, допустим, вот этот стрелок из Воскресенского района Московской области, который, имея оружие, как мы понимаем, ни лицензии, ничего не имел. Или, например, вот этот подмосковный стрелок из Кратова, у которого тоже не было права владения оружием, у него был целый арсенал. Четыре человека положил, несколько раненых. Вот, пожалуйста, если, допустим, мы представим себе ситуацию, что он был замечен в состоянии алкогольного опьянения, он нарушил совершил какое-то правонарушение, то даже никто и не знает, что у него оружие это есть. Вот в чем тут особенность.
Больше того, он может пойти, да, и получить официально это право сейчас по сегодняшнему законодательству. А это, конечно, безобразие. Как так? Если человек уже в преступлении против общества в состоянии алкогольного опьянения был замечен, но он протрезвел, заплатил штраф и пошел получать право на травмат или на гладкоствольное, потом впоследствии нарезное оружие. Это действительно страшно.
Вопросов здесь, конечно, много, но я все-таки прихожу к тому, что так просто нельзя на этот вопрос ответить. И в первую очередь это случилось тем, что, в принципе, Пискарев, конечно, очень грамотный прокурор и следователь, но он впервые работает в Государственной Думе и не совсем как бы правильно выражает те мысли, которые есть. В первую очередь это было под давлением вот последних двух случаев, когда один человек застрелил девятерых, и второй вот этот вот кратовский стрелок.
Да, и в обоих случаях был алкоголь.
Значит, самая главная проблема здесь в том, что никто не знает конкретно, что там было. По электрику были показания женщины, которая осталась в живых, которая сказала, что он с ними не пил.
Там было массовое убийство.
Никаких данных, что он был в нетрезвом виде, сегодня в открытой системе интернет нет.
Вы оружейный лоббист или алкогольный? Я
разберусь. Не алкогольный лоббист. Да? Это первое. Поэтому, если человек был в алкогольном опьянении, должно быть официальное сообщение, что он был в алкогольном опьянении. Что касается, значит, стрелка в Раменском, у которого был просто арсенал. Этот человек имел огромное количество незарегистрированного оружия. Никакие меры к нему эти не применимы. К этим двум людям нельзя применить эти меры. Эти меры опять будут только, как сейчас говорят, плющить тех людей, кто пришел добровольно и зарегистрировался, купил, официально показал.
Ну и слава богу, те, ничего страшного от этого ходит, не будет.
Но вопрос, который сегодня вот этот поднимается, до 2014 года его вообще не было. В 2014 году по закону Яровой как бы это вошло. Вошло это правильно, но вопрос в том, что опять даже в этих статьях можно просто наложить штраф, можно лишить оружия. Лицензии на оружие.
Чем жестче, тем лучше.
Да, можно еще жестче. Можно, конечно, очень просто сделать. Каждому такому человеку отрубить правую руку. Раз идет без правой руки, значит стрелок, значит пьяница. Пьяницы не должны иметь.
Это вы манипулируете. Пьяницы, мы говорим о человеке,
пьяницы,
который...
Пьяницы не должны иметь оружие.
Пьяницы не должны иметь
наркоманы
оружие. 100%.
Не должны иметь
наркоманы.
Оружие.
Да, все
чтобы
правильно.
Этого не было,
хорошо,
вот мое мнение,
согласны.
И я не первый год тоже имею оружие, и хожу по больницам, хожу по всем наркодиспансерам. Вот если людям будут платить нормальную работу, приходишь на следующую зарплату, приходишь на следующий раз, уже врачей, которые были 5 лет назад, их нет. Вот вопрос.
При чем здесь это, не очень
понятно. Это при чем? Это идет к тому, что выдаются, говорят, все вот эти справки.
Хорошо, мы уходим на перерыв. Через 4 минуты послушаем Ольгу из Ростова.
Радиорубка. Это величайшая тайна всех времен. Три российских государя получили ее от ветхозаветных пророков и апостолов. Разгадка тайны в бестселлере Дмитрия Миропольского «Тайна трех государей». Слушайте очередную главу романа сегодня в 23:05 по московскому времени. Читайте на сайте kp.ru и в газете «Комсомольская правда». Радиорубка. Будет жарко.
Комитет Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции в ближайшее время собирается обсудить с экспертами и ведомствами вопросы совершенствования законодательства в сфере оборота оружия. В частности, если человек в состоянии алкогольного или наркотического опьянения совершает правонарушение и при этом он еще и владеет оружием и даже его с собой носит, то это предлагается вплоть до пожизненного лишения специального права на ношение оружия. Если правонарушение вплоть до административного совершено, например, просто в состоянии алкогольного опьянения, но оружия при человеке не было, то, как считают депутаты, нужно на какое-то время лишать его возможности пользоваться этим оружием, ну и владеть им. Вот как вы считаете, насколько эти инициативы депутатов Госдумы смогут изменить ту ситуацию, которую мы сейчас наблюдаем? Это и Тверская история, и подмосковная. Вот сегодня еще один подмосковный стрелок объявил, слава богу, без человеческих жертв обошлось. Так имеют ли право на оружие те, кто хулиганит под градусом? На этот вопрос сегодня и отвечают, и спорят клинический психолог Михаил Хорс и руководитель, координатор аналитической группы «Право на оружие» Василий Мазаев. Я сейчас включаю телефоны для голосования. Если вы уже определились с той позицией, которая вам ближе, пожалуйста, вот таким образом наши спорщики отстаивают свое мнение. Имеют ли право на оружие те, кто хулиганит под градусом? Да, имеют, считает Василий Мазаев. Согласны с ним, звоните по телефону 637-65-19. Нет, не имеют. Это точка зрения, которую отстаивает Михаил Хорс. Поддерживайте это мнение. 637-65-20. Код Москвы 495. И Ольга давно ждет возможности высказать свое мнение из Ростова-на-Дону. Ольга дозвонилась. Ольга, здравствуйте.
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 Я вот, знаете, четко сказать не могу. Конечно же, я против того, что оружие находится в руках алкашей, наркоманов и других зависящих людей. Я считаю, что штрафы и лишение лицензии не решат эту проблему. Надо вести учет оружия более тщательно, неформально, как сейчас это происходит. Ну, и пьют у нас не только, к сожалению, то есть штрафуют не только всех пьющих. У нас не штрафуют полицейских, пьющих, военнослужащих, работников ЧС, ФСБ. Эти товарищи у нас на них не накладывают штрафы во время алкогольного опьянения. Потом еще надо учесть, что у нас накал в стране, социальный накал. температура, говорится, приводит к тому, что люди хватаются за крайности, за оружие, но никто не разбирается в проблемах. Почему человек вот безработный, почему там проблема у него была, там нарушение, шум повышенный, никто же не разбирается, а пил там или еще что-то, и все, сразу виноват. Угу. Нет, я считаю, что надо воспитывать детей с детства, вот как было в казачестве. В казачестве всегда было оружие в семье. Однако дети понимали, знали про ответственность, что такое оружие. Я считаю, что должно быть оружие, и нельзя всех поголовно.
Да, не понятно. Отключили? Да, нет, Ольга, мы вас дослушали до финала, мы поняли вашу мысль.
То есть вы хотите сказать, что все-таки надо подходить к каждому случаю персонально, и нельзя делать огульных заявлений. Надо каждый случай рассматривать с каждым участием этого человека и с анализом тех вещей, которые к этому привели, и что дальше у него может быть.
Ну, вы знаете, мне эта ситуация, спасибо огромное, Ольга, мне эта ситуация очень напоминает то, что происходило с группами смерти. Казалось бы, в законодательстве есть все. И была возможность по определенной статье тех, кто вот именно таким образом провоцирует подростков на совершение суицидальных действий, наказывать. Однако нужно было дополнительно еще внести некие корректировки для того, чтобы первые уголовные дела были возбуждены и первые люди, которые пойдут по этой статье, появились. Может быть, в данной ситуации, вот вы говорите, что у нас в Уголовном кодексе уже и в административном все есть. И есть ответственность людей, которые владеют оружием, и есть их обязанности, и в том числе есть наказание за определенные нарушения. Но, может быть, как и в том случае, нужно что-то дополнительно прописать ужесточить. Для того, чтобы это начало работать.
Нет, было я с вами неповадно, здесь абсолютно конечно. Согласен, что не все есть. И те меры, которые, скажем, лишение на год, это вообще ни о чем. И
надо
больше
ужесточать,
того,
конечно
больше
же.
Того, надо ужесточать и прописывать, за какие конкретно вещи идет какое ужесточение. И мне очень понравился, Лен, как вы сказали, что Думский комитет хочет провести какие-то консультации. Угу. Здесь необходимо выходить на круглые столы, на общественную палату, на торгово-промышленную палату, где эти вещи обсуждаются. Вообще, сегодня специалистов практически в Государственной Думе по оружию их не осталось вот в этом созыве. Все, кто лоббировал в прошлом созыве, они ушли. Осталось несколько человек у Жириновского.
Лоббировал что, простите, я не очень поняла?
Лоббировал вопросы оружия. Развивал, скажем, наш дом, мой дом, моя крепость и прочее, прочее. Потому что действительно в ряде случаев оружие должно быть.
Оружейные лоббисты.
Понятно. Да, и, вот. Кстати, подсчитали, что если подобные лобби начнут действовать, то в России будут потенциальными покупателями уже не вот те самые 4 миллиона, которые на данный момент владеют оружием, а таковых будет в 2-3 раза больше. И ежегодный оборот такого рынка может вырасти до 200 миллиардов рублей. Оружейного рынка по приобретению оружия, да? То есть понятно, что речь идет еще и довольно в выгодном бизнесе, поэтому, может быть, и действуют лозунги в каждую семью по
пулемету, ага.
Для того, чтобы обороняться и охранять свое жилище, но я не знаю.
Вот роль общества, конечно, очень велика. Вы упомянули эти группы смерти. Если бы действительно средства массовой информации, общество, матери, родительские комитеты, если бы не включились бы в решение этой проблемы, мне кажется, государство еще долго бы с этими группами смерти разбиралось. Вот. Поэтому, конечно, очень важно, чтобы люди, которые считают, что право на оружие – это привилегия, которую нельзя доверять каждому человеку, тем более пьющему, тем более попадавшему уже в конфликт с законом, таким людям надо объединяться, выражать свою позицию и через социальные сети, и вот звоня на такие передачи, как наша.
Но потом мне кажется, что и роль самого общества здесь очень важна. Вот, допустим, берем ситуацию. Весь подъезд знает, что вот у того-то товарища, который явно ведет асоциальный образ жизни, есть, неважно, травмат или огнестрельный, что-то есть. Постреливает. Вот кто-нибудь, когда-нибудь участковым об этом сообщит? Я думаю, что нет. Вот я думаю, что нет.
Вы знаете, я думаю, многие сообщат. Вот в основном даже те бабушки, которые сидят возле подъезда, это определенный индикатор. И если бы еще участковый к ним подходил туда, и еще бы немножко спрашивал, было бы гораздо больше. Но если человек ведет асоциальный образ жизни, конечно, его надо лишать за владение оружием. Но все равно я хочу еще раз сказать.
А как его лишать, если это оружие у него, допустим, незаконно? Ну, отберут одно, он второе купит.
Извините, если оно незаконно, у нас предусмотрено 2 года сразу уголовной ответственности. Сразу. И лишение всего этого оружия. Но опять купить это оружие, сегодня обычный, как вы говорите, все травмат, это огнестрельное оружие, он стоит не меньше 20 тысяч. Где вот этот вот человек, ведущий социальный образ жизни, которому только на бутылку денег хватает, где ему взять 20-40 тысяч, купить эту вещь?
Слушайте, травмат по цене среднего телефона у нас стоит? Это же ужас какой-то. Надо срочно вводить какие-то акцизы на оружие, чтобы они не стоили копейки.
Все там введено. Он стоит вообще копейки. 4-5 тысяч максимум. А минимальная цена сегодня идет от 20 тысяч.
Значит, надо повышать, чтобы оружие стоило не меньше 100 тысяч.
45 тысяч.
Это безобразие.
100 тысяч – это просто беспредел.
Что за какие-то копейки людей, можно купить.
Которые на этом будут наживаться.
То есть человек идет, берет кредит в банк по своему паспорту, по своему асоциальному, значит, там, он алкоголик, не работающий, но любой банк ему даст карточку.
И чем он будет
карточку,
выплачивать этот кредит?
А ему не важно, он не будет выплачивать. Просто он идет,
значит,
и за 20 тысяч берет травмат. Да это беспредел,
действительно. Но для этого он должен прийти к вам, как к психологу, вот вы здесь психолог, и вы ему должны дать справку, что он нормальный. Вы ему дадите справку?
Слушайте, ну в интернете такое количество предложений по справкам, штампам,
вы знаете,
печати.
Вот,
слушайте,
конечно,
я
цены надо
говорю,
срочно повышать на оружие.
Я занимался тоже справками. Очень просто. Дайте каждому участковому список лицензированных фирм. Пришла справочка с больницы, посмотрели номер больницы, есть в лицензии, нет в лицензии. Закрыли больницу, закрыли справку вместе с этим товарищем, который ее принес. Нет проблем сегодня разобраться с этой справкой. С ними не хотят разбираться. Почему? Потому что это бизнес. В Москве мы знаем, и права можно купить, и справку можно купить, все можно купить.
Ну, давайте вернемся к нашей теме. У нас есть телефонный звонок от Олега из Краснодара. Олег, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
У меня есть два аргумента против принятия этих законов. Угу. Первый аргумент с юридической точки зрения. Предположим, я совершил правонарушение состояния алкогольного опьянения, пьяный за рулем или подрался. Меня наказывают как? У меня отбирают права или 15 суток. А почему меня должны наказывать еще и второй раз? Второе наказание – забрать оружие. То есть за один проступок – два наказания. Как это с юридической точки зрения?
Это решается вопрос. Неважно, это законодательный вопрос, так, он решается.
И второй аргумент вы сказали, у меня два аргумента.
И второй аргумент. Я с семьей там, с Нового года возвращаюсь домой. Мой сосед, имея ко мне какую-то неприязнь, что я ставлю машину неправильно или еще, при мне, зная, что я пьяный, зная, что я храню оружие, начинает царапать гвоздем мою машину. Он понимает, что я беззащитен.
Провоцирует.
А вы не провоцируетесь. И не надо пить так, чтобы вас можно было спровоцировать.
Он царапает мою машину.
Да, он царапает, а вы не провоцируетесь.
Фиксируйте, вызывайте сотрудника полиции.
Да, а зачем же морду бить в состоянии опьянения? И зачем так пить, чтобы вас можно спровоцировать?
Эти провокации могут быть любые. Он может толкнуть меня на лестницу.
Ну, я понимаю, да, о чем вы говорите.
Такое может быть.
Поздорила супруга с мужем, у него есть оружие. Вот она, пожалуйста, караул, товарищи дорогие. Убивают, спасите, помогите.
Конечно.
Ну, вот и провокация. Так, что нам пишут наши радиослушатели? Сейчас я зачитаю сообщение. Если человек сел пьяным за руль, он уже потенциальный убийца. Надо лишать не только права, но и разрешения на оружие.
Согласен.
Далее. Тогда лишать права на оружие и на управление авто, ведь пьяному все равно, чем убить машиной или ружьем. Но это да, действительно. Да. Следующее. Надо травматику вообще изъять из оборота населения, конечно, с компенсацией для самообороны продавать нарезное короткоствольное. И только охотникам, имеющим нарезное оружие. Тогда и стрелять не будет желания. Так как тебя найдут по пуле или гильдии. Всем остальным баллончики и этого много. Также, кто имеет право на ношение оружия, ввести номерные грудные знаки, типа как у ГИБДД с обязательным ношением, когда оружие при тебе, пишет нам Сергей из Новосибирска. Далее, не знаю, как это можно разрешить населению иметь оружие. Да, было оружие охотников, но это только для охоты, и то случались случаи нехорошие. Какая строгость была? А вот Путин вообще легализовал оружие, это какой-то бред. Путин легализовал оружие. Ну хорошо, мы продолжим через две минуты, там еще есть интересные комментарии, их обязательно зачитаю.
Радиорубка.
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Радиорубка. Будет жарко.
Депутаты Госдумы хотят изучить вопрос, который связан с владением оружием. В частности, речь может идти об увеличении ответственности за ношение оружия в состоянии алкогольного или наркотического опьянения вплоть до пожизненного лишения специального права. Кстати, в настоящее время эта санкция составляет от 1 до 2 лет лишения права на хранение и ношение оружия. Ну и отдельное внимание будет уделено вопросу о приостановлении действия разрешения на владение оружием, если его собственник уже совершал административные правонарушения, не связанные с оборотом оружия в состоянии опьянения алкогольного или наркотического. Имеют ли право на оружие те, кто хулиганит под градусом? И вот как у нас распределились позиции в этой студии. Да, имеют. Одно от другого не зависит, считает Василий Мазаев, руководитель, координатор экспертно-аналитической группы «Право на оружие». Если вы поддерживаете эту точку зрения, звоните по телефону 637-6519. Это телефон для голосования. Один телефонный звонок, и ваш голос учтен в защиту этой точки зрения. Клинический психолог Михаил Хорс считает, что таких людей надо лишать права владения оружием. Похулиганил под градусом, под мухой, изволь оружие сдать, ну и право лишаешься на владение и ношение оружием. Если вы поддерживаете это мнение, 637-65-20, код Москвы 495. И сообщение на WhatsApp и Viber можете присылать 8-967-200-9702. Еще одну порцию сообщений зачитаю, их достаточно много. Читаю все подряд, вот по мере поступления. Я, пишет наш радиослушатель, как и Виктор, 50 лет, чувствую ответственность и за рулем тоже, но в 30 лет один раз сел за руль, хороший был, без последствий. Один раз выстрелил ракету в форточку в день своего рождения, с тех пор ни-ни, и что? Я теперь преступник, если я после осознал. Далее. Разрешить ношение гражданского полуавтоматического оружия. Если бы во время пьянки у кого-то был ствол, то 9 жертв не было бы. Далее. А за что будет наказание? За то, что пьяный за рулем, или за то, что выпил и владеешь оружием? Получается, за одно нарушение наказание дважды. Следующее. Как можно отстаивать законопроект, не вникая в суть проблемы? И того, из-за чего его вообще придумали. И ума хватило спросить, при чем тут справки? Стыдно должно быть, стыдно. Вот так вот. Следующее. Пьяницы давно пропили свое оружие. Надо работать над выявлением незаконного оружия, а не наказывать тех, у кого оно на законных основаниях. Далее. Огнестрельное оружие должно, по моему мнению, быть доступно только силовым структурам, частным охранным организациям при строгом контроле. Зачем простому гражданину огнестрел? Только за неделю 2 жутких случая, 13 погибших от огнестрельного оружия. Поговорка гласит правильно: если на стене висит ружье, то оно когда-нибудь выстрелит. Напоминает нам Александр слова известного классика. Далее, и вот еще нам говорят, что доводы Мазаева невнятные, а доводы врача-нарколога, не запомнил фамилию, конкретные, пишет Александр. Но еще раз напомню, Василий Мазаев и Михаил Хорс сейчас сражаются в этой студии. Каждый отстаивает свою точку зрения. Кого поддержите вы? Олег из Москвы, пожалуйста, с нами. Олег, здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
И гости.
Здравствуйте.
Я хочу сказать, что никто не будет отрицать того, что в 90-е творилось. Когда, помните, стрелки, когда русские мужики собирались на стрелку, а приезжали, а их косили из автоматов. Неужели профессор этого не знали? Это преступление, это отрыжка кровавых 90-х, ребята. Потому что общество разобщено, нет работы, занятости нет. Голодец что говорил? 50% не учтены вообще доходы, где люди работают у нас в стране. И что мы хотим получить? Мы же перестреляли друг друга, уже никого не осталось, вы поймите, это трагедия. Ребята молодые, спортсмены, лучшие люди, русские, погибали в этих бандитских разборках. А милиция не знала, госбезопасность и всякие там комитеты, органы, депутаты. Угу. Вы понимаете, что мы натворили со страной?
Это понятно. Так, Олег, итог, вы какое предложение итог, сейчас по поводу оружия?
Мне 63 года, и я помню, как мы на танцы ходили, у нас участковый достает перочинный нож у меня из кармана и прикладывает к ладошке. Это лисичка, уже 2 года, лишение свободы, лисичку знаете, выкидная. Угу. Понимаете, в чем дело? Вот что было, и полный контроль, только должны спецслужбы иметь оружие, только.
Олег, понятно. Лисичка, спасибо. Лисичка и белочка никогда не были выкидными. Никогда. Стоил этот ножик 1.60 рубль, лезвие чуть больше.
Ладно, вы привязываетесь ладошки к мелочам каким-то.
Вот. Что касается невнятности какой-то позиции, позиция очень внятна. Каждый вопрос должен рассматриваться самостоятельно. Сегодня никакого законопроекта нет, никто никуда ничего не вносил. Просто было сделано заявление в одном из интервью очень весомого чиновника, который сегодня может это сделать. Но вопрос в том, что да, этот вопрос надо обсуждать. Этот вопрос несколько несовместим с правами на машину. Это разные вещи. И это можно доказать в той же Англии. Можно ездить с правами 0,8 промилля. Это разная вещь. Но в Англии полностью запрещено оружие. Там его вообще нет у частных людей. А 0,8 промилле у них ездить можно. Не надо валить в одну кучу и мух, и котлет. Если из котлеты торчат крылышки и ножки,
если
ее есть
человек нарушил закон в состоянии
если
алкогольного опьянения,
разное
есть
нарушение.
Очень
как
большая
вы
вероятность,
вы
есть очень
психолог,
большая вероятность, что
он
нарушит этот закон
справку
в следующий раз и тоже в состоянии алкогольного опьянения.
Почему он получил право на оружие?
Ну как,
почему эти
человек
люди получали право на оружие?
Он может быть трезвенником, потом у него изменилась жизненная ситуация,
да,
жена бросила работу. Лишился, стал запойным алкоголиком.
Вот если он стал запойным алкоголиком, его надо лишать. А если
кто
у человека
об этом скажет?
Был какой-то один единственный срыв небольшого значения, это да. Сегодня было вот сказано
нет, сегодня
сейчас
был срыв небольшой, завтра будет большой.
Олег, когда
если человек в пьяном состоянии нарушил закон, уж поверьте мне, человеку, который работает с алкоголиками, с наркоманами, зависимыми людьми, он вот по этому повторному сценарию с 90% вероятностью пойдет. Если
вот
его жестко не наказать, если его жестко наказать, это будет плюс к тому, что он, может быть,
данный
это не сделает
закон,
в следующий
раз. Данный закон, я полагаю, будет работать точно выборочно про тех, кто не угоден кому-то где-то. Сегодня простой пример. Вы говорите, лишить всех травматического оружия. Травматическое оружие – это единственное в мире оружие, из которого невозможно сделать массовый расстрел. Найдите хоть одного специалиста, который мне возразит. Нет таких экспертов в России. Что касается стрельбы…
Мне достаточно, что из травматического оружия можно глаз человеку
выхожу,
вырвать. Вот этого достаточно.
Выхожу из подъезда в 11 часов, дом трясется, потому что ресторан напротив меня стреляет фейерверки. 40-миллиметровые стволы по 100, по 200 штук в блоке. И вот это вот идет стрельба полностью, и никто это не регулирует никак.
Ну почему это
доберемся.
Регулируется
полностью?
Доберутся,
не регулируется
и
сегодня
это
этим
тоже будем регулировать.
Я прошу прощения, давайте я сейчас зачитаю еще сообщение. Спрашивают, вы вообще о чем говорите? У обоих стрелков оружие было не зарегистрировано. Да ладно, у Тверского стрелка Сайга была зарегистрирована, охотником он
ну,
был.
Я тоже читал, что не зарегистрировано.
Зарегистрировано.
Информация была, что зарегистрировано оружие. Потом прошла информация, что у него Сайга не зарегистрированы.
Но
поэтому о чем я и говорю. В первую очередь надо смотреть о том, у кого есть незарегистрированное оружие. Но
да кто будет смотреть-то? Смотреть, кто
вопрос
будет?
Хороший. Кто будет смотреть?
И как смотреть?
У нас
они
сегодня
же сами
есть.
Не будут об этом объявлять. У меня есть незарегистрированное оружие.
Так вот, для этого есть целая система.
Для
я
этого
знаю,
нужно
что
контролировать
в Швейцарии,
тех, у кого оно зарегистрировано.
В Швейцарии есть специальная организация по учету незаконного оружия. На период 10-12 годов они оценивали Россию как 10 миллионов стволов незарегистрированного оружия. Это интернет-информация, она открытая. Об этом открыто говорят.
Зачитываю следующее сообщение уважаемому психологу от психиатра. Есть такое расстройство, как психоорганический синдром. На его фоне возникает при употреблении небольших доз алкоголя, особенно водки с пивом, состояние патологического алкогольного опьянения. Для него как раз характерна немотивированная агрессия с последующим провалом в памяти этих действий. И Буданов, и Евсюков, и другие известные убийцы имели, видимо, это состояние. Пропагандируйте трезвость и пиво без водки, призывают нас. Далее, по поводу стрелка Виноградова, расстрелявшего своих коллег в офисе Риглы. Экспертиза установила, что на момент совершения преступления стрелок страдал шизотипическим расстройством личности, которое ограничивало его способность в полной мере осознавать фактический характер общественной опасности своих действий и руководить ими. Однако этот факт не исключает его вменяемости, пишет Михаил. Далее, сейчас за два административных нарушения и так аннулируется лицензия на оружие. Куда еще ужесточать, пишет Максим. Кто-то спрашивает о том, вот лишат ли у нас прав, если сел пьяный за руль велосипеда. Далее, 17 лет являюсь правоприменителем, состояние опьянения и применение оружия. И так на уровне правоприменительной судебной практики является отягчающим обстоятельством. Не надо ничего выдумывать. Владею всеми видами оружия, пишет Марк из Ростова-на-Дону. Ну и давайте, наверное, финальный телефонный звонок мы сейчас услышим. Игорь из Московской области с нами. Игорь, здравствуйте.
Добрый вечер. Мне по роду службы офицер запаса, служил много лет в службе ракетно-артиллерийского вооружения, поэтому начиная от пистолета и заканчивая автоматической пушкой. Вот. Кроме этого, много лет занимался стрелковым спортом, поэтому, собственно, настрелялся так, что ну, на 100 или на 1000 человек, наверное, хватит. Мое мнение, вот я был владельцем травматического оружия. Ну, оно у меня было более 10 лет, ну, в последние годы, когда очень здорово возросли требования к его хранению, железный шкаф, там все прочее, а потом еще, и, ну, это не дешевое удовольствие, то есть куда-то ехать, там, сдавать МРТ, там, головного мозга, в общем, я его сдал. Мое убеждение, что на, вот было мнение такое, что если бы люди владели оружием, то не было бы этих жертв. Ну, правильно сказали, ружье, если висит, оно выстрелит. Не было бы этих 9, может быть, но я уверен, было бы намного больше в пьяных драках и все прочее. Статистика показала бы все это.
Понятно. Спасибо огромное. У нас остается буквально 20 секунд только подвести итоги нашей сегодняшней программы «Радиорубка». Имеют ли право на оружие те, кто хулиганит под градусом? Да, имеют. Этой точки зрения придерживался руководитель, координатор экспертно-аналитической группы «Право на оружие» Василий Мазаев. Нет, не имеют. Это мнение клинического психолога Михаила Хорса. Михаил, сегодня 68% голосов были отданы за вашу точку зрения. Василий, за вас 32% проголосовали.
Радиорубка. Мигранты и коренные жители. Исконно русское и пришлое. Культурные конфликты и столкновения менталитетов. Пресловутый «нацвопрос» встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио «Комсомольская правда». Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени.